Научная среда. В эфире физик-теоретик, профессор Юров. На радио «Комсомольская правда».
Всем привет! Всем привет в этот жаркий, я не побоюсь этого слова, день. Сегодня у нас очень интересный гость. Ну, вы знаете, друзья мои, что мы периодически говорим о науке с разными интересными людьми. В основном это были представители точных наук, хотя у нас был очень интересный биолог. А вот сегодня давайте поговорим о гуманитариях, поговорим о гуманитарном направлении. Это для меня, как физик, особенно интересно. И у нас в гостях очень дорогой мне человек, Ирина Сергеевна Кузнецова, доктор философских наук, профессор, человек, которого я до сих пор побаиваюсь, потому что я сдавал ей экзамены по философии, и всякий раз, видя ее, я так и представляю себе, что она скажет: ну что же вы, Артем, доброжелательно, опять не подготовились. Ну ничего не могу с собой поделать, друзья, вот такие дела. Ирина Сергеевна, здравствуйте.
Добрый день.
Да. Ну что, мы сегодня будем говорить о философии.
Замечательно.
Может быть, тогда вы озвучите как бы начало?
Но мы с вами будем говорить не просто о философии, а о философии научной.
Да.
И научная философия, как вообще европейская философия, появилась, как вы помните, в Древней Греции. Да?
Сейчас, секундочку. Да. А вы хотите сказать, Ирина Сергеевна, что есть философия научная, а есть философия ненаучная?
Безусловно. То есть вопросы философские, и они возникали и в разных культурах, которые были связаны, ну, с вопросами, ну, не относящимися к науке. Когда мы говорим о научности философии, то тогда мы рассматриваем именно философское знание, и которое подчиняется некоторым требованиям, которые являются, безусловно, научными. Ну, например, мы говорим научная теория, вернее, развитое научное знание. Да? Вот в этом развитом научном знании обязательно центральным понятием является научная теория, правда?
Безусловно.
Вот. А если мы говорим о философском знании, то мы должны говорить о философской системе. И вот эта философская система будет включать в себя некоторые основные понятия, категории философские, да? Должна будет включать в себя некоторые принципы, аксиомы философские, да? И из них мы будем выводить определенные следствия, которые касаются окружающего мира, познания и других важнейших проблем философских, научных, которые существуют.
Тогда можно я так скажу? Да. То есть мы сегодня поговорим о философии науки. Поговорим, является ли философия наукой? Давайте вот с такого вопроса буквально начнем.
Да. И вот, вы знаете, мы с вами даже можем заметить, что само возникновение философии произошло ведь в очень такой важный момент развития, ну, мы будем говорить все-таки о европейской философии, важный момент, когда появились определенные знания научного характера. Ну, например, уже появилась астрономия, и на основании астрономических знаний можно было представлять, фиксировать смену времен года, и это имело большое значение, как мы помним, для земледелия. Появились экономические знания, например, Гесиод уже сформулировал принципы краткосрочного, среднесрочного, долгосрочного планирования, основные способы, методы хозяйствования выделил. То есть вот уже начинает строиться наука. Да? И он эту науку еще и подчинил и астрономии, и тому, что мы бы сейчас назвали орнитологией. Даже там использовались уже у него экономические знания, данные астрономии и орнитологии. И вот математического характера появились сведения, но пока это не была математика в полном смысле, правда?
Да.
Вот. И появляется философия, появляется, как мы помним, Древней Греции, и даже есть персона, которая связывает с началом философии, это Фалес. И вот здесь уже появляется один из важнейших моментов, который вообще важен для развития науки. Фалес был первым, кто столкнулся с проблемой того, что для развития науки необходима специальная научная терминология. Не бы бытовые слова, да, не то, что обозначает окружающий нас мир, вот, выделенный в бытовом смысле, не ясные такие понятия, которые имеют, ну, интуитивно ясное понятие, а специальное понятие. И это очень сложный процесс. Да. Вот почему мы и видим, что у нас иногда в учебнике даже говорят, наивный материализм древних греков, что он считал первоосновой воду. Но ведь он не говорит, что это вот та вода, которая вот у нас налита в стаканчиках, да? Это та вода, которую он говорит, подобна влаге, подобна воде, потому что он пытался найти то универсальное первоначало, которое, превращаясь во все, сохраняется как инвариант.
Так, секундочку, но мы куда-то немножко
Сознакомим. Это к тому, что вот уже философия появляется...
Почему философия? Разве это не попытка понять... построение мира так, как делаем мы сейчас. Только мы, например, ищем первооснову среди элементарных частиц.
Вот. А откуда пошло это начало? Начало пошло именно от Фалеса, да?
Так все-таки.
Да, первое... Вот философия как раз и оперирует предельными, окончательными, можно сказать, всеобщными категориями, да? Потому что она и формируется в значительной мере над знанием. Вы знаете, вот случайно получилось так, что у Аристотеля одно из его важнейшее произведение называется «Метафизика». Он сам не давал этого названия. Но исторически говорится о том, что вот в библиотеке стояли тома, и том, стоящий после физики, назвали «Метафизика». Слово «мета», собственно, и означает «после чего-то», да? Но и «над чем-то». А «после чего-то» – это значит, должны быть физические знания, которые вы начинаете обобщать, размышлять над ними. Вы над ними мыслите, и уже привлекаете не только физику. То есть, да, вот вы сказали, что помимо точных наук привлекли биологию. Биология тоже точная наука-то.
Ну, в общем, да. Сейчас да.
Да, теперь да. Но, во всяком случае, и уже тот же Аристотель, когда стал пытаться вводить классификацию и так далее, он в нее вводил точность.
Да, но это мы говорим о науке. А все-таки вот философия. То есть, является ли философия наукой? То есть, можем ли мы сказать, что философия – это наука, что она дает научное знание? Или это нечто парящее над наукой?
Это метанаука, если можно так сказать, да, то есть для нее вот эти знания, получаемые в физике, в биологии, в других науках, являются метаэмпирическими знаниями, метаэмпирическими фактами. Но вот прежде, чем мы еще это скажем, то, что борит над всем этим, мы заметим с вами, что философия научная еще вот в каком отношении. Здесь ее нужно сравнить с математикой.
Очень интересно.
Да, потому что вот ведь мы можем сказать, что существует физика, и физика, естественно, не может быть немецкой или русской, да? Но мы говорим классическая немецкая философия, русская философия, даже в русской философии выделяем там русская религиозная философия, да? Вот. А здесь мы говорим, вот можно ли говорить о, допустим, философии, вернее, о математике так? Не можем, но с другой стороны...
Можно говорить о школах, но это совсем другая история.
Но здесь появляется вот очень важный момент. Вот я вначале сказала, что существует... понятия, категории, да, и существуют принципы, аксиомы философские. Вот смотрите, у нас в геометрии существует понятие, существует аксиома.
Вот я и хотел сказать, что параллель очевидна.
Да, совершенно верно. И мы можем строить... геометрию Евклидову, геометрию Лобачевского, геометрию Риммана.
Сейчас я на
Риммана.
Вас нападу.
Давайте.
Да, я сейчас нападу, потому что вот как раз та базовая система аксиом, которая использовалась в геометрии, которую мы считали всегда геометрией Евклида, а Кант вообще считал, наверное, насколько я понимаю, прямо врожденной нашу предрасположенность геометрии Евклида, она-то несостоятельна оказалась. Вот ведь какая история.
В смысле, что значит несостоятельность?
Ну, в том смысле, что на самом деле реальная геометрия мира – это Риммановая геометрия, это другая. Мы живем в искривленном, не в евклидовом пространстве. Совершенно.
Ну, во-первых, тут тоже ведь не совсем точно вы говорите. Мы живем в искривленном пространстве. Это Лобачевский рассуждал о том, что, собственно, если говорить о космосе, то его геометрия явно не евклидова, да? Но дело-то в том, что мы с вами говорим, Вот вы пытаетесь так же, как и Кант, что геометрия – отражение… Да, отражение…
Ох, люблю такие сравнения.
Да, да, да. Что…
О, нет, Ирина Сергеевна, давайте мы сейчас уйдем на рекламу, пускай пока люди услышат вот такую параллель. Кант, Юр, с ума сойти.
Замечательно,
уходим на рекламу.
Научная среда. На радио «Комсомольская правда». Научная среда. В эфире физик-теоретик, профессор Юров. На радио «Комсомольская правда».
А также профессор Ирина Сергеевна Кузнецова на радио «Комсомольская правда». Вы знаете, вот сейчас я хочу немножко вступить на этом вот этапе, все-таки задать вопрос. Меня все-таки интересует, если вот мы представляем себе философию как нечто метанаучное, то все-таки применимы ли к ней те критерии, которые мы используем для научности, которые мы применяем
да.
в естественных науках?
Ну, давайте мы все-таки насчет геометрии-то закончим.
Ну, давайте.
Да.
Кстати,
да,
когда
да,
я сказал,
да,
что
да,
мы живем в искреннем пространстве, я это сказал совершенно буквально.
Да, да, да. Я хочу сказать о следующем. Ну, в свое время к Канту обратились математики, и даже не столько обратились, сколько появилась мысль о том, что не единственная геометрия – геометрия Евклида. И Кант сказал, что с логической точки зрения, да, могут существовать разные геометрии, но в реальности существует только одна – это Евклидова. Почему? Потому что именно наше сознание имеет эти формы, которые, собственно, и предписываются окружающему миру. Вот. А тут надо заметить, что когда мы говорим о разных геометриях и говорим о том, что существует и Евклидова, и Лобачевского, и Римана, то они, в общем-то, эквивалентны. И более того, вот еще великий Пуанкаре говорил, что теорию относительности, специальную теорию относительности, можно построить, исходя из евклидовой геометрии, со всем успехом.
Конечно.
И вы знаете, что наш соотечественник Юлий Румер это и проделал, просто для интереса, да? Но это более громоздко. Поэтому, как говорил Пуанкаре, мы выбираем для удобства Риманову геометрию. Ну, Пуанкаре был великий геометр, и он выбрал ту,
нет,
которую,
я не согласен с этим совершенно.
Вот. Так, так вот, вот, видите, математика является все-таки именно тоже метатеорией. И в большей, может быть, степени, чем философия, метатеорией, поэтому, собственно, ее структуры могут быть применены к тому, что мы уже знаем, и к тому, что мы еще не знаем.
Совершенно. Ну, вот здесь я совершенно согласен. Но, извините, я никогда не соглашусь с утверждением, что мы выбираем ее только для удобства. Потому что в таком случае мы, понимаете, да, удобство в данном случае подразумевает не введение новых сущностей. Сейчас мы ударимся в эпистемологию. Но я не представляю, каким образом можно без искривления пространства объяснить искривление луча света в гравитационном поле. Света, который не имеет массы просто. То есть это можно сделать, но приходится вводить ряд целых дополнительных допущений.
Ну,
Ирина Сергеевна,
да,
мы сейчас уйдем
да,
в сторону.
Да, тут
сейчас,
я бы да. опять ушла к цитировать Пуанкаре, но давайте не будем его сейчас трогать, давайте
да.
мы продолжим
да.
про философию.
Вот,
да.
Я все-таки хотел вот вернуться к философии. Вот с точки зрения, является ли она наукой, то есть вот такой вот вопрос. Вот что я имею в виду. Давайте я выступлю в роли такого адвоката дьявола. Попробую обосновать утверждение о некоторой ненаучной философии. Вы меня простите, потому что вы хорошо знаете, что я сам собирался в аспирантуру по философии, и что я очень люблю это направление. Но давайте-ка мы все-таки обсудим этот вопрос. Вот. Смотрите. Вообще, главное содержание науки, насколько вот, как я ее себе сейчас примерно представляю, даже не содержание науки, скажем так, а ее структура, она целиком определяется одним фундаментальным фактором – фальсифицируемость, я имею в виду Поппера, я имею в виду, безусловно, критические элементы, которые здесь идут. То есть, наука развивается следующим образом. Наука, давайте мы ее определим. Наука как некая, вот такая очень сложная, некая очень сложная конструкция, предназначена для решения задач. Каких? Ответ. Любых. Любых в широком смысле этого слова. От малых до больших. И инструмент этот – научная теория. И цель науки – создание содержательной, хорошей научной теории. Причем объясняющей научной теории. Это принципиальная вещь. Целью науки является не предсказывать вещи. Целью науки является объяснять. А предсказание – способ проверить теорию.
А, нет, вы знаете что? Наука, вот как раз если уж говорить об истинности, то важнейшим является принцип, что мы можем объяснить все, что нам известно, и предсказать нечто новое.
Да нет, это безусловно.
Без выполнения функции предсказания эта теория не является окончательной.
Предсказание – обязательнейший элемент любой теории, но, повторяю, предсказание не является целью теории. Предсказание – это в некотором роде это средство проверить эту теорию, что она правильна. А цель теории – дать объяснение, объяснить, связать несвязуемые факты
до
того.
Вы знаете, вот нельзя сказать, что вот единственная цель. Вот эти две функции неразрывны.
Да я согласен.
Потому что совершенно мы можем привести много из истории науки примеров, когда, казалось бы, объяснение есть, оно удовлетворяет, и проходит века, оно все удовлетворяет, это объяснение. А вот предсказания-то нет, и оказывается, что это была псевдотеория.
Нет. Так я сказал, обязательным ингредиентом теории является предсказательная способность. Так вот, я, собственно говоря, о другом хотел сказать. Как мы определяем критерии? Вот какой бы, вот, как мы определяем? Вот это научная теория, хорошая, содержательная. А давайте посмотрим, как это делается. Допустим, кто-то делает, высказывает гипотезу. Эта гипотеза проходит через бешеный, совершенно естественный отбор, сталкиваясь с целым кучей оппонентов. Она должна быть увязана со всеми известными нам вещами, не вступать с ними в противоречие. Должна давать новое объяснение. Как правило, эти гипотезы либо отбрасываются вообще, либо в переработанном виде поступают опять. И, наконец, после вот этого сумасшедшего естественного отбора, очень похоже на то, что происходит в природе, только в ускоренном, очень ускоренном темпе, возникает та фундаментальная теория, с которой, в принципе, согласно большинство, потому что опровергнуть ее уже невероятно трудно. Они, конечно, нельзя сказать, что они окончательные, но мы их принимаем как данность. Например, вот такова теория относительности, такова квантовая механика, там, такова теория эволюции, господа, хочу сказать, и это, конечно, все время.
Вот здесь как раз философия вступает в действие. Посмотрите, когда она существует... Послушайте сначала. Вы еще не дослушали.
А я еще не договорил.
Да.
Я просто хотел сказать, что критерием существования как раз науки является возникновение вот таких всеобщих глобальных теорий, которых большинство согласны. Вот теперь скажите мне, в философии такое есть?
Нет, речь идет... Вот как раз я хотела бы обратить внимание, что философия уже начинает выполнять очень важную селективную эвристическую функцию. Вот наука, физика, допустим, наформировали большое количество гипотез, да? Ну, и, конечно, проверять надо там экспериментально и так далее. Но ведь если их очень большое количество, это долгий процесс. Философия уже ограничивает вот этот набор гипотез и, ну, в идеале сводит к одной,
хотел
которая проверяется.
Каким образом? Ну, например.
А вот, кстати, все помнят, конечно, что Эйнштейн, говоря о квантовой механике, говорил, что я не верю, что Бог играет в кости.
Ну, да.
Да? Почему? Это не соответствовало его представлениям о мире, то есть его философской позиции.
Совершенно верно.
И поэтому эту гипотезу он и выкидывал.
Вот видите, философская позиция в данном случае играет роль негативную.
А это хорошая позиция, то есть что-то отбрасывает, что-то принимает.
Минуточку, но отбрасывает оставление философской позиции. Мы теперь понимаем, как он был бы неправ.
Да, но...
Кстати, то же самое с космологией. Его совершенно космологический принцип.
Совершенно верно. Так вот, вы обратите внимание, вот в той же дискуссии Бора и Эйнштейна, вот Бор-то всегда стоял на другой философской позиции, да, его мировоззрение, его философская позиция как раз и привела его к вот этим идеям. Даже более того, если уж посмотреть, как возникла неевклидовая геометрия, изменилось идеалы доказательности, строгости в математике.
Почему? Минуточку. Неевклидовые геометрии появились, когда взяли одну из аксиом и пошевелили.
Нет. Вы знаете, пошевелили. Дело в том, что пошевелить-то можно было, но далеко не все поверили. Сакери не поверил в то, что у него появляется неевклидовая геометрия. И не поверил почему? Потому что существовал принцип доказательности, идеал строгости от противного.
Елена Сергеевна, не уводите в сторону. Вы сейчас сказали еще одну вещь, что вот философия позволяет отсечь множество физических идей правильно. Вот я хочу пример конкретный.
Конкретный пример. Вот мы с вами можем посмотреть. А, кстати, знаете что? Вот, не просто конкретный пример. Я хочу вспомнить, когда вы были студентом 4-го курса, и мы собирались на наши философские семинары. Помните?
Да, конечно.
И как раз рассказывали о гипотезах, которые пытались объяснить, почему светит солнце. Помните? Вот. И там среди них была Козыревская гипотеза. Вот. И мировоззрение большинства ученых ее не принимают. Потому что для них время не является, вот,
да? Да, не, да, но если вы хотите сказать, что Козырев – это скрытый гений, с этим опять-таки не соглашусь.
Я не про это говорю. Да. Вот видите, отсекли эту гипотезу.
Господи,
да?
Нет, Ирина Сергеевна, дело, вы сейчас говорите о другом. Вы говорите о мировоззренческих позициях, которые могут правильные, могут быть неправильные, но меня интересует другое.
В основе этой мировоззренческой позиции что? Философия?
Ну, отсекли хорошо гипотезу Козырева, но все-таки, вот, например, вот есть такая фундаментальная вещь, как сейчас современная там, теория струн, претендующая на объединение всего и всем. Там есть огромное количество вариантов. И я не очень представляю, каким образом философия нам здесь поможет. Кстати, никто не знает, что делать с этим количеством вариантов. А как философия может помочь в данном случае, например, нам?
Ну, вы знаете, так вот нельзя говорить о том, что давайте вот возьмем эту философскую теорию, она нам выбросит все, что не попадя, да, то, что не входит в научную структуру.
А заметьте, на самом деле,
да. А я хочу обратить ваше внимание, да, что.
У нас сейчас уход на рекламу. Ёлки-палки, в самом интересном месте. Уж извините.
Научная среда. На радио «Комсомольская правда». Научная среда. В эфире физик-теоретик, профессор Юров. На радио «Комсомольская правда».
Который с удовольствием беседует с профессором Ириной Сергеевной Кузнецовой. Ирина Сергеевна, я готов задать следующий вопрос, но давайте закончим.
Да. Так вот, мы с вами говорили, что даже вот эта проблема, почему светит солнце, существовали разные гипотезы, да?
Да.
И, собственно, нужно, вот та же гипотеза относительно первоначальная, относительно того, что термоядерная реакция происходит, и вдруг появились эмпирические факты, то есть телескопы, углубленные в Андах, на Кавказе и так далее, не фиксировали такого всплеска нейтрино, которое должно было быть.
Да,
и тогда, да. И тут появляется гипотеза относительно того, что в одном, где-то в одних просторах Вселенной энергия излучается, в Солнце время появляется, течет, а здесь оно поглощается, и в результате превращается в энергию.
Ага.
Так вот, большинство физиков, конечно, они приняли еще и потому, что представление о времени, сформированной научной философией, да, не вписывалось вот в такое понимание, что время рассматривалось все-таки в физическом смысле как определенное понятие, а вовсе не как та сила, которая движется. И в конечном итоге нашли возможность экспериментально доказать гипотезу относительно термоядерной реакции.
Да, доказали экспериментально, стало понятно, куда уходит недостающая часть нейтрино, и там идет термояд, дорогие слушатели, да? Не волнуйтесь, но я опять-таки не понял. Вы говорите, а при чем здесь, собственно говоря, вот эта философская история?
Еще раз хочу сказать, что, собственно, физик, любой ученый, любой человек вообще обладает определенным мировоззрением.
Да.
А центр этого мировоззрения, конечно, философия. И вот это его философская позиция и в значительной мере определяет выбор тех гипотез, которые мы готовы принять и исследовать, и проверять, экспериментально подвергать проверке, или заведомо отбрасываем.
Ну, я хочу сказать...
То есть здесь селективность проявляется в философии.
Это все так, но я просто хочу сказать, что вот у меня, например, такое ощущение, что современная наука улетела очень далеко, и, собственно говоря, она в такого рода поддержки философской не то, что не нуждается. Вот у меня такое ощущение. Я поясню, в каком смысле. Дело в том, что сейчас ученые... Вот, например, теория относительности. Ну, это прямо как грааль современной науки. Вот для меня я занимался сам и занимаюсь релятивизмом всю жизнь. Но если появляются данные, например, были данные по изучению далеких спектров, или, скажем, вот неожиданный какой-то результат о превышении скорости света. Если такие данные железно будут получены, нам всем придется их проглотить, несмотря на все. несмотря на тот факт, что мы вот срослись с этими тюрьмами, они были часть нашего мировоззрения.
Нет, минуточку.
Все готовы к этому.
Нет, а вы как раз вот и, собственно, подтверждаете эту же мысль. Вот обратите внимание, Пуанкаре как раз строил свою теорию относительности, исходя из математических и философских размышлений. И он ввел понятие, говорил о том, что очень много, собственно, большую роль играет принцип конвенции, да? И вот он подчеркнул, что мы должны договориться, то есть принять конвенцию, принять вот эту константу, что скорость света у нас предельная, а если мы получим, а если мы получим объекты, которые движутся выше этой скорости, то мы должны будем строить другую физику.
А теперь мы понимаем, что даже это не так на самом деле.
То есть, да, вот он, кстати, и говорил, что существует физика до скорости света, мы строили ее, да? Теперь мы сравнимые со скоростью света начинаем строить физику, а потом придет строить новую физику.
Ирина Сергеевна, я просто хочу сказать все равно по этому поводу. Вот посмотрите, мировоззрение, концепция, но куда улетела наука? В какие сейчас представления? Например, время. Я не представляю себе, что... читая очень глубоких людей от философии, включая Канта, можно сказать, что они даже не представляли себе такие вещи, что, например, что интервал времени может быть конечным для одного и бесконечным для другого, реально. Я уверен, что это для большинства философов находится за пределами их представлений до сих пор, потому что это противоречит абсолютно всему, а это вытекает, опять же, из физической теории. Или, скажем, что электрон может проходить сразу через несколько отверстий в стенке, не делясь при этом на части. Как это себе представить? Каким образом это можно себе представить? Ответ. Да никак себе это не представишь. Тем не менее, мы знаем, что это так. Или, скажем, вот представление, опять-таки, о планковских масштабах, где флуктуирует пространство и время, где теряет смысл пространство и время. Вообще, такие области должны быть. Это неизбежно вытекает из той физической науки, которая у нас есть. А философия, с моей точки зрения, то, что я вижу, она как бы осталась вот на том уровне, когда как будто всего этого и нет. Для того, чтобы эти вещи понимать, надо, конечно, очень глубоко идти в науку. Или я не прав?
Вы знаете, вы и правы, и не правы. Я хочу сказать вам о том, что в конечном итоге... даже такое понимание времени экзотичное, о котором вы только что сказали, да, оно ведь следует из понимания, например, философского времени тем же самым Пуанкаре, вот относительно той же конвенции. Я напомню вам о таком выдающемся авиаконструкторе, как Роберто Ди Бартини. Помните такого, да? И вот Роберто Ди Бартини в журнале «Доклады Академии наук» еще, знаете, в начале 60-х годов опубликовал статью, в которой он предложил время, вообще говоря, шестимерное, причем не объясняя, что это такое, это не то, что вот три координаты и три фазовых состояния. Нет, он просто взял это чисто аксиоматически. Будем считать время и подчинить таким-то аксиомам. Шесть аксиом перечислил, да? И оно у него было шестимерное. И на основании этого он предсказал существование элементарных частиц, затем дал их характеристики, каким они должны подчиняться, а затем в Дубне их сумели открыть и затем проверили. Да. То есть, видите, он...
Ирина Сергеевна, не вводите людей в заблуждение. На самом деле, не совсем так это было, не совсем эти те частицы. И насчет шестимерного времени и тех аксиом, о которых тоже здесь говорится. Идея о том, что время может многомерно, она вполне, в принципе, может проходить. Но просто надо отдавать себе отчет, что если время многомерно, то будут нарушаться такие другие фундаментальные, очень четко проверенные принципы. А вот, скажем, идея Калуцы-Клейна, она, да, живет и процветает, что наше пространство может быть опять-таки многомерным. Но это физика. Правильно или неправильно, это физика. А мы-то говорим о философии.
О философии. Но я хочу еще раз подчеркнуть, что как раз идея того, что время – это вот не то, о чем рассуждал еще святой Августин, когда говорил, что время состоит из прошлого, настоящего и будущего. Прошлое – это наши воспоминания, будущее – это наши надежды и упования, а настоящее – это краткий миг между тем и другим.
А мне по душе Августин, потому что всегда говорил, что когда его спрашивали, чем был занят Бог до сотворения мира, ответ был такой, что время появилось вместе с этим миром. И это очень согласуется с современным представлением
о физике. Совершенно верно. Поэтому он и говорил, что время принадлежит Богу, И люди, которые пытаются брать деньги за время, в частности, ростовщики, и наши банки, которые берут большие кредиты, да, берут деньги за то, что им не принадлежит.
Хорошо. Но все-таки мне хочется, поскольку у нас времени не так много осталось, все-таки вернуться. Так все-таки существует ли какая-нибудь общепринятая среди всех философов концепция, какая-то общепринятая среди всех философов теория? Ну, как у всех физиков принята квантовая механика, как среди всех понимающих людей принята теория эволюции, конечно, не только уже чисто дарвиновская, а так далее. Ну, существуют ли вот такие великие...
Я думаю, что тут нужно говорить о другом. О том, что существует, вот мы сказали, что есть научная теория и есть философская система. Так вот, структура философской системы, если брать ее даже чисто формальную сторону, да, вот она должна быть в философском знании одна и та же. Что это значит? То, что она должна состоять из трех фундаментальных частей и без выпадения этих частей. Например, мы говорим, не то, что например, а из чего она должна состоять? Она должна ответить на вопрос, каков этот мир вокруг нас, да, в предельном отношении. Второй вопрос – это то, что как я могу познать этот мир, да? Как вопрос об истине, о способах достижения истины. И третий вопрос – это как сделать свою жизнь осмысленной в соответствии со своими знаниями, то есть ценностный ориентир. Значит, у нас есть онтология учения о бытии, гносеология учения о познании и аксиология учения о ценности. Да? И вот даже если мы отрицаем это, говорим, что этого нет, то мы получаем отрицательную систему, в которой, допустим, как говорили скептики, мы ничего не можем сказать о мире, да? Значит, он у нас непознаваем, и значит, тогда отношение к нему – это апатия. Да?
Так нет, все-таки, я так понимаю, что общепринятой, выработанной вот такой философской системы нет.
Безусловно, конечно, нет.
И, то есть, да, тем самым философию пока нельзя называть наукой, возвращаясь.
Я думаю, что вот не совсем вы правы. Вот как раз философия,
Это вопрос.
Вот как раз, когда мы говорим о роли философии в обществе, вообще какую она роль играет в развитии науки. Вот мы с вами уже поговорили о ее селективной, эвристической функции.
Ну, у меня осталось больше вопросов, чем ответов.
Да, ну, надо продолжить будет. Да. Вот, даже нам с вами просто в свободное время. Да.
Ага.
Вот, и, наконец, мы с вами должны обратить внимание, что вот эти вот три составляющие, вот на верхнем уровне оказывается аксиология, ценность. Есть наука о ценностях. А что значит ценность? И вот здесь как раз и появляется, например, понятие идеала. И вот это понятие идеала, которое вырабатывается в философии, и это понятие оказывается чрезвычайно важным и для развития самой науки. Мы говорим, идеалы и нормы научного исследования, да, они меняются.
Воспринимая их как некое асимптотическое, то, к чему мы даже приближаемся, да?
Да, но и это с одной стороны, а с другой стороны, вот когда мы говорим идеалы и нормы, вот даже в математике, допустим, древние считали, что вполне достаточно метода отпротивления. Да? Потом оказалось, что его недостаточно. То есть меняются критерии строгости в математике. Собственно, для чего пришлось разрабатывать концепцию действительных чисел?
Но это мы сейчас уйдем. Это ужасно интересно. Да. Жаль, что мы уйдем от этого. У нас уже как бы заканчивается. Просто я хочу сказать, что мое утверждение о том, что философия не отвечает вот этим критериям науки, что ли, вовсе не означает, что философия – это что-то второстепенное или другое.
Философия, вот, еще раз подчеркиваю, это метанаука. Так же, как и математика не отвечает критериям
должен
физическим,
сказать, что фундаментальные основания математики, с моей точки зрения, страдают тем же самым. Но об этом мы поговорим в другой раз. Ирина Сергеевна, спасибо большое. Мы продолжим.
Спасибо.